Дорогие друзья, мы имеем возможность такую прекрасную, которую не имеют многие люди, которые живут в этом городе, которые живут в нашей стране и вообще на этой земле. Это немногим людям такая милость дается, такое преимущество, что мы можем рассуждать и настраивать свою жизнь по такому пути правильному, по пути мудрости. И очень приятно находиться в таких общениях и сравнивать свою жизнь, и брать для себя полезные уроки, чтобы правильно сориентироваться в этом мире. Я хотел бы еще, вот у нас будет такая первая часть перед перерывом заканчивается, мы еще помолимся вместе, еще предложить одну такую тему для наших рассуждений, которая является как бы результатом мудрой жизни. Это как бы больше уже результат того, что человек мудро проводит свою жизнь. А для того, чтобы определиться с этой темой, я хотел бы предложить один текст и провести такой неглубокий экзотический разбор этого текста, чтобы мы вместе определили эту тему и порассуждаем над ней. 4 глава послания филиппийцам. С 4 стиха я хочу прочитать 6 стихов. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, навсегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Если так вот посмотреть на этот отрывок, первый такой вопрос. Какая главная мысль этого отрывка? Какая тема? К чему главному хочет подвести автор этих слов читающие эти слова или слушающих? О чем он хочет, что он хочет им предложить, чтобы они пришли к какому результату, читая эти слова или исполняя их? И знаете, я когда вот так посмотрел на этот отрывок и не раз его читал и проповедовал на отдельные стихи с этого отрывка, например, «Радуйтесь всегда в Господе», за кротость проповедовал, за то, что как нужно открывать свои желания, какие желания в нас приходят от Бога. Много и слышал проповедь, и сам проповедовал. Но однажды, читая вот этот отрывок, я увидел, что здесь дается совет, как приобретать и как сохранять то, что самое ценное, одно из самых ценных, из самых дефицитных таких качеств для человека, а именно мир, покой, мир Божий в сердце. И здесь к этому все идет. Здесь, если взять вот так посмотреть, он говорит, для того, чтобы у вас был мир Божий, который зависит от кого? Не от наших усилий только. Он зависит от того, что Бог нам этот мир дал. Написано, превыше всякого ума этот мир. Чтобы этот мир в нашем сердце был, и чтобы мы своей стороны могли его поддерживать, и чтобы Бог мира с нами был. Есть еще впереди некоторые советы. А советы какие? Радуйтесь всегда в Господе, кротость ваша да будет известна всем людям, и открывайте свои желания с благодарением. Такие три советы, и вы придете к такому результату. У вас будет покой и мир. Ну, то, что это дефицитное качество и сегодня, и среди верующих, и среди нас, и вообще в обществе, я думаю, это доказывать не надо. Мы сегодня видим, что мир живет, люди в основном находятся в таком состоянии, что у них, проблема, внутри нет покоя. Для того, чтобы успокоить себя, люди предпринимают, много всяких таких методов. И сегодня предложений много существует. Вот, может, вы слышали, иногда молодежь высказывает такое понятие, мне скучно, надо что-то делать, мне скучно. Сейчас очень, так развито, чтобы не скучать, сразу какую-то информацию, наушники, и чтобы побольше что-то слушать, даже если ты где-то идешь и едешь, чтобы ты просто так не сидел. Потому что внутри какая-то начинается такой дискомфорт, нету покоя, надо чем-то заниматься, что-то воспринимать. Многих людей еще больше есть внутренних таких переживаний, расстройств, которые выражаются в депрессиях всякого рода. Сегодня это уже нормальное явление, когда человек стоит на учете у психиатра, в Европе даже говорят, это то же самое, что ходить к зубному врачу время от времени, ходить на консультации к психиатру. Это нормально. Друзья, но это говорит о том, что этот дефицит он есть. И сам Иисус Христос сказал, что это очень нужное для человека. Помните этот стих, он тоже золотой в Библии. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». И дальше Христос говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И что? И найдете. Христос говорит, «Покой вы можете получить, и покой вы можете найти». Он во Христе. И поэтому, друзья, я хотел бы обратить внимание на таких четыре аспекта, которые здесь дает апостол Павел такую текстовую проповедь, рассуждая над этим текстом, как приходить к этому ценному, важному, нужному для всех нас состоянию, чтобы нам жить на этой земле, жить в покое, чтобы Божий мир нас хранил, чтобы мы, находясь в покое, могли создавать хороший такой комфорт тем, с которыми мы живем, потому что когда у человека мир в сердце, с ним приятно жить, с ним хорошо общаться, с ним можно, вообще все люди хотят быть друзьями тем, которые, спокойные, с которыми можно поговорить. И чтобы мы шли к концу нашему с миром в сердце, это очень важно. Знаете, у меня такой вопрос. Как вы думаете, что первое должно прийти в сердце человека? Мир внутренний или радость, чтобы быть в правильном состоянии перед Богом? Что должно первым быть? Я когда-то слышал проповедь в 14 главе послания Римлянам, есть написано, «Царство Божие, не пища и питье, но что? Праведность, мир и радость во Святом Духе». И слышал такую проповедь, что эти понятия местами менять нельзя. Сначала должна быть праведность, после праведности идет мир, а потом уже, как следствие всего этого, радость. И так оно нормально воспринималось. Но когда я этот текст прочитал, то здесь другая последовательность, да? Сначала идет совет, и даже такое не то, что совет, а заповедь такая. Радуйтесь в Господе, и еще говорю, радуйтесь. А потом кротость, а потом мир. И я подумал, что, наверное, в этом случае здесь будет правильно так сказать, как в математике, что перестановки не меняется сумма. Там даже сказано праведность, мир и радость через «и». То есть это одно из другого вытекает, и одно с другим связано. Но я рассуждаю над этим, думаю, все-таки постоянный мир, он зависит от радости Господи. Что такое радость Господи? Сегодня в христианстве идет такая подмена, обольщение такое. Христианская радость представляется как какое-то чувственное такое наслаждение религиозное, которое происходит под влиянием каких-то спецэффектов, музыки, может, бывает, которые каких-то таких нагнетаний словесных. Я недавно отъехал, мы часто ездим по служению по Европе у нас. И в Хорватии группа есть сейчас, в Польше приходится там тоже помогать трудиться. И недавно еду по Польше, и машиной по одному городу, смотрю, храм какой-то стоит. и крест на этом храме, и большой такой баннер, плакат. Мне стало интересно, думаю, что там рекламируют. И там пишут: христианская медитация. И рядом картинка такая, стоит человек в таком трансе, он как бы что-то так получает, он в таком блаженном эйфорическом состоянии. И вот реклама такая: приходите, вот вам вот этого не хватает, вы сможете здесь пережить христианская медитация. Ну, то есть не такая медитация, там, которую предлагают там, эти восточные разные религии, науки, это люди еще боятся, это не наш. А здесь христианская. И вот что это за христианская медитация? Это человек испытает какие-то чувства, он где-то переселится, он что-то испытает такое, что вот, люди называют радостью. И многие даже говорят: я иду сегодня в собрание не для того, чтобы послушать, чему-то научиться, я иду для того, чтобы почувствовать. Почувствовать, вот этих чувств мне не хватает. Перепутали. А что такое радость? Действительно, это где-то и чувство. Вот в словаре я почитал толковым, так сказано: радость – это чувство внутреннего удовольствия. Ну, вроде так объясняют. Или удовольствие от того, что ты имеешь, что производит, ну, в жизни вот это чувство. Друзья, но я хочу сказать, что действительно христианская радость, радость Господи, да, это чувство, но которое не вызвано внешними эффектами, а которое дано Духом Святым, и которое нам дается, которое мы достигаем из-за того, когда мы понимаем свое положение в Господе, которое мы имеем. Сегодня тоже, ну, многие хотят выглядеть радостными и так вот имитируют эту радость. Я даже недавно смотрю, моя маленькая девочка стоит возле зеркала, ну и что-то там смотрит, и зубы, и там улыбается. Я подхожу, говорю: что ты делаешь? Она говорит: папа, мне надо срочно зубы полечить, мне надо срочно заняться собой. Я говорю: а в чем проблема? Ну что вы не видите, у меня улыбка никакая. Я говорю: как никакая? Ну вот надо, чтобы улыбка была такая красивая, она никакая. Я думаю, ну откуда она вот эту взяла такую мысль, что надо сформировать ну такую улыбку. Ну, чаще всего это видно, наверное, где-то, наверное, с фотографии, из того, когда молодежь фотографирует. Они хотят улыбаться, хотят показать, что красивая улыбка, но не всегда за этими красивыми улыбками действительно стоит вот такое внутреннее чувство удовлетворения, радости. И даже в мире вот этом, где мы видим, вот люди хотят показать, что они радостны от того, что они имеют, что они развлекаются, это все равно обман. Многие люди, я вот, ну, слышал интервью с одной артисткой, очень популярной, которая на сцене, она выглядит очень радостной, все ее спрашивают: какое ваше желание вот самое большее, когда вы закончите свой концерт, какое ваше самое большее желание, чем бы вы хотели заняться после этого? Она подумала, говорит: честно сказать, у меня самое большее желание быстрее зайти в свой номер в гостинице, закрыться и впасть на свою постель и выплакаться. Выплакаться от души. Вот это мое самое большее желание. То есть чаще всего те, которые пропагандируют вот такую радость, которая зависит от каких-то развлечений, от этих внешних эффектов, они внутри опустошены, они не имеют этого чувства настоящей радости. Друзья, но нам, детям Божьим, заповедана радость. Радость Господи – это та радость, которая не зависит от внешних обстоятельств. От чего она зависит? Друзья, она зависит от того, что мы имеем во Христе. Вот апостол Павел Ефесянам, ну, говорит такое место: что мы имеем во Христе? Вот первая глава написана так, 6 стиха: «В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем». Послание к Колоссянам, это я понимаю, что я читаю такие тексты, как бы сложные, догматические, и нам их иногда, ну, мы их просто прочитываем, как бы теория. Вот что такое христианская жизнь? Но, друзья, это очень важная теория. Здесь открывается то, что мы имеем во Христе. В первой главе сказано так. «Укрепляю всякую силу и по могуществу славы, во всяком терпении великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к учению в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Братья и сестры, радость Господи – это внутреннее понимание, это сознание, что я имею во Христе. Если я могу стать перед Господом и сказать: «Господи, я благодарю Тебя, что я прощенный, что за мной ничего не числится. Я благодарю Тебя, что я праведный. Я благодарю Тебя, что я дитя Твое, что мое имя в книге жизни». Если в нас в каждой молитве присутствует такая молитва благодарности, в нас будет радость. Потому что радость – это плод Духа, с одной стороны, это Бог дает, но дает на том основании, что мы имеем во Христе. Но если в нас от этого нет дерзновения, веры, если мы не можем так сказать перед Богом, перед людьми, то тогда о радости в Господе мы будем только слышать, как о чем-то таком нереальном, теоретическом. Я говорю это с практической стороны. Знаете, недавно беседовал с одной, сестрой, и она пришла уже в таком состоянии, очень расстроенном. Расстроенном внутренне, расстроенном физически. Она начала даже как-то неадекватно себя вести в собрании. Все начали замечать, что с ней что-то происходит. Она сидит, и как-то раз встает, выходит, потом опять приходит, садится. Видно, человек не имеет покоя. И потом она все-таки согласилась на беседу. Я говорю: что у вас с вами происходит? Она говорит: знаете, я ходила к врачам. Я говорю: что-то у меня не так. Меня внутри разрывается, что-то на части меня рвет. И я, не имею, мне то там болит, то там болит, то там болит. Я пошла, говорю: найдите причину, диагноз поставьте. Они взяли, обследовали ее, анализы все взяли, до к одному врачу, к другому врачу. Потом в конце говорит: у вас ничего нету. Мы ничего не можем. Анализы хорошие, прослушали, рентген, кардиограмма, ничего не показывает. Она пришла, а поведения и жизни нету. Потом мы беседуем, говорю: знаете, сестра, надо все-таки, наверное, провериться духовное состояние. Какая-то здесь причина в этом. Много беседовали, молились. Примеры разные. И потом она опустила голову и говорит: знаете что, несколько лет назад, я расскажу, что произошло. Я попала в одну ситуацию. Меня родственники, втянули, можно так сказать, или так, такая ситуация сложилась, в один такой грех, очень тяжелый грех, и очень гнусный, и очень неприятный. И когда я попала в эту ситуацию, я потом приняла такое решение: никому об этом говорить не буду. Никому. Что будет, ничего не буду говорить. И думала, пройдет время, я как-то это забуду, я как-то с этим справлюсь, и дальше буду как все. Потому что сказать это, я понимала, это будет и для меня, и для тех, кому я скажу. Кому я это скажу? Кто меня поймет? Разные мысли. И говорит: я принял такое решение. И вот и шло время, день за днем, и я, говорит, пришла к тому, что я увидела, что у меня внутри все рвется на части. Где я пойду? Где я, чем я занимаюсь? Я внутри не имею покоя. Я не могу себя успокоить. Я возвращаюсь к этому случаю. Я его опять прокручиваю до деталей. Я принимаю решение, больше так не буду. Я стою на молитву, вроде молюсь, но я поднимаюсь, и опять же у меня этот идет процесс. И пришло к тому, что я не понимаю, что сейчас со мной происходит. Я так вот слушаю ее рассказ, такой простой, и думаю: зачем было принимать такое решение? Когда у нас есть такая благодать, когда в Иисусе Христе нам подарен такой подарок, прощение грехов, нам подарок этот подарен, праведность Христова. В Иисусе Христе нам подарен Дух Святой и возможность очиститься от греха. Написано в Слове Божьем конкретное такое повеление, совет. Если бы кто согрешил, то имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа праведника. Зачем быть в таком состоянии? И когда она рассказала, мы молились. Знаете, пришлось молиться над ней уже даже с повелением, чтобы Господь освободил от влияния нечистых духов, от их воздействия на ее дух, душу и тело, чтобы она обрела более ну, такое состояние, хотя уже она много себе навредила. У нее расстроена нервная система. И сейчас она как-то восстанавливается. Но восстанавливается каким путем? Ее пришлось много убеждать, что для нее есть прощение во Христе. И когда она ухватилась вот за эту истину, что в Христе Иисусе, благодаря искуплению, нам предложен Божий подарок, прощение грехов. И когда она сказала: «Господи, прости меня этот грех, я верю в силу Твоей крови, я благодарю Тебя за то, что Ты кровь свою пролил, я благодарю Тебя, что Ты дитя, что я дитя Твое». И она начала выходить с этого состояния. Братья и сестры, это не теория, это евангельская истина. Если мы в наших молитвах не благодарим Господа за искупление, за прощение грехов, то радость Господи не может быть нашим достоянием. Если нам что-то мешает, нам нужно решать эти вопросы. Но Слово Божие говорит: радуйтесь всегда в Господе, чтобы иметь покой внутренний. Это заповедь. Друзья, ну мы скажем, ну да, это одна сторона жизни, но бывает же у нас много печалей, которые не связаны с нашими грехами или падениями. Да, это бывает. Это мы знаем, как выходить. Но есть другие стороны жизни. Есть трудности разные, материальные трудности. Есть обстоятельства, в которых не решаются вопросы так, как бы мы хотели. Вот кто-то не может выйти замуж, вот время подошло, кто-то жениться не может. И это тоже создает определенные трудности. И как с этими печалями справляться? Знаете, я недавно читал место Писания и, ну, такое обетование прочитал в Евангелии от Иоанна. И я так сначала думал, что это обетование узкое, оно касалось только учеников Иисуса Христа. Но потом дальше прочитал и понял, оно всех нас касается. Здесь написано так, Христос говорит: «Истинно говорю вам», 16 глава, 20 стих, «вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». О чем Христос говорит? Он говорил о своем воскресении. Он говорил о том, что придет в такое время, у вас очень будет большая печаль. Но потом ваша печаль сменится большой радостью. Он еще пример привел, когда женщина родит младенца, очень большая у нее печаль. Но когда родится, радости больше, чем печали. Но дальше что здесь написано? «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Друзья дорогие, обетование «радость в печаль», оно оказывается, это и наше обетование. Если мы научимся во имя Иисуса Христа просить и все свои желания и нужды открывать перед Ним. Знаете, в Библии есть много примеров, когда люди приходили в серьезные трудности, печали из-за разных обстоятельств, из-за разных трудностей. Вот один библейский пример. Женщина одна приходит к пророку Елисею с глубочайшей печалью. Она попала в трудность. Какая ее печаль? Она рассказывает: «Пришел взаимодавец забрать моих двоих детей». А почему он пришел забрать? Оказывается, они с мужем зашли в долги. Они зашли в долги и собирались их отдать, но так получилось, что муж умер, и она осталась одна. И знаете, горе этой женщины, печаль ее очень большая, но какой она делает мудрый шаг в своей жизни, что эта женщина не делает подобно, ну, например, как Наимин сделала, собрала своих детей, и где-то все, закончилось мое служение пророческое, жизнь моя здесь, в обетованной земле, надо убегать на другие какие-то поля или страны. Не так она действует. Она приходит к пророку, а пророки в то время, это как посредники были между Богом и людьми. Она открывает свое желание, она открывает свою нужду, она рассказывает. Мы все знаем эту историю, я люблю, и дети слушают ее с удовольствием, с подробностями. Как решается ее вопрос, да? Как решается? Ее печаль сменяется большой радостью после того совета, который дал ей пророк Елисей. Там чудо произошло. Он говорит ей: «Что ты имеешь в доме?» «Ничего, только чуть-чуть сосуд с маслом». «Вот пойди вот этот сосуд, возьми еще сосудов, что есть в доме, что в соседей, наливай». Налила полные сосуды. Была бедная, стала резко богатая. Но опять же она с этим богатством не сама распоряжается. Она опять идет к нему. Он говорит: «Ну, распредели это, отдай долги, остальное оставь, чтобы могла жить сама и семья твоя». И печаль сменилась радостью. Знаете, друзья, на этом фоне у нас тоже очень много бывает переживаний. Вот мне приходится бывать, я говорю, за границей, и там много есть наших братьев, сестер. Вот я там был недавно в Польше, пришел в Варшаву, смотрю, на собрание брат пригласил, а там человек 40-50, одна молодежь. Я пришел, говорю, что у вас молодежность сегодня? Брат говорит, нет, это наши члены церкви, это мы здесь их собираем. Ну, там познакомились с разных мест, с вашей местности, с нашей, ну, со всей нашей Украины, еще с других мест. Люди там находятся. Но когда бывает, ну, соприкасаешься с ними, вот, беседуешь, много разных переживаний и печалей. Один брат встает, говорит, помолитесь за меня. Меня постигли здесь тяжелейшие обстоятельства. Я не знаю, чем кончится. Или меня здесь посадят в тюрьму. Или будет большой штраф. Я так, ну, потом послушал, какая у него нужда, он рассказывает. И думаю, вот человек хотел решить свою проблему, чтобы выйти из этой печали, которая из-за того, что, ну, не хватает средств, не хватает финансов, и решил оставить все, оставить служение, оставить, может, труд церкви какой-то, семью свою оставить и поехать, чтобы решить эту проблему. Но вместо того, чтобы выйти из этого, он зашел еще больше проблем, и неизвестно, чем кончится, и не знаешь, как ему помочь. Помолились, предали Богу. Друзья, так бывает, что люди с одной печали, решая это самостоятельно, заходят еще больше печали. Друзья, но Слово Божие нам говорит о том, что в таких ситуациях нужно... Я не против того, что, ну, где-то может поехать. Я не за это сейчас говорю. Я говорю о том, что прежде чем принимать такие решения, нужно помолиться Богу. Нужно представить, нужно все взвесить и хорошо помолиться. Просить у Господа: Господи, я дитя Твое. И вот у меня такая трудность. Как мне лучше поступить, чтобы и дело Божие не пострадало, и мне не попасть в какое-то искушение? Помоги, если Господь пойдет перед, если будете иметь ясность от Господа, может, и надо съездить. А может, здесь вам Бог пошлет, и вы будете, получая ответ от Господа на молитву, таким образом, имея общение с Богом, вы будете иметь и радость от того. Это я говорю, друзья, не просто теория, я говорю своего опыта. Знаете, мы с семьей переехали по служению, и пришел один такой период в жизни, когда жена мне говорит, вот мы здесь живем уже, по-моему, 5-6 год, дом оставили, и, ну, что будет дальше? Смотри, дети наши подрастают, у нас ничего нет, ну, так, слава Богу, хлеб есть, ну, ты трудишься, ну, а что будет дальше? Я так тоже подумал, ну, а действительно, а что будет дальше? И я вот помню тот момент, когда разные мысли начали приходить мне в голову, я потерял покой. И думаю, ну что же действительно делать мне? Ну, обращаться к братьям: братья, вот помогите как-то выйти из положения, я же, ну, здесь как-то надо мне выходить. Ну, тоже я не видел этого, не было это на сердце. Оставлять служение и уезжать на заработки, чтобы как-то решать это, тоже не было. И знаете, я входил так, думал, один вариант, другой вариант, третий. А потом к вечеру пришла такая мысль, и мы так собрались на молитву, дети еще меньше, и я говорю жене: знаешь, давай мы завтра побудем в посте за этот вопрос. Помолимся Господу. И знаете, во время этой нужды, которую мы приносили Господу, я молился, читал обетования Божьи, и тоже так увидел, что этот вопрос, он тоже для Господа нетрудный. И успокоился, пришел покой. И через некоторое время звонок один, звонит одна сестра, говорит: слушай, приходи, тут надо побеседовать с одним человеком. Я с ним побеседовал, он приближенный, там рядом живет с нашим городом. Он читает Евангелие, очень расположен. Через время, ну, в общем, мы с ним познакомились, я сокращаю, он опять звонит. Говорит: слушай, приедь, я хочу с тобой поговорить. Я приехал, он говорит: знаешь, вот здесь получилось, я здесь живу, здесь был председатель сельского совета, он запил, и его уволили. А я был депутатом в сельсовете, мне поставили временным председателем. А ну расскажи, ты как здесь живешь и кто ты такой? Ну, я ему кратко рассказал. Он говорит: слушай, а у тебя есть что-нибудь свое? Я говорю: ничего нет. Так тебе же участок положен с такой семьей. Так где? Я говорю, я вот обращался, на квартире встаю еще по сегодняшний день с ним. Говорят, нету и все такое. Говорит: знаешь что, пиши заявление вот здесь. Ну, я пишу заявление, ну, прошу выделить мне участок. Давай копии своих детей, ну, дал, своей семьи. Все, остальные вопросы за мной. Через некоторое время звонит: выезжай сюда. Я выехал сразу за городом, только город заканчивается, ну, черта такая города, и там участки. И вот он ходит с картой, там еще с людьми своими. Ну, где еще остались? Здесь еще тот не все пропил. И то им показывает: вот здесь свободен, вот здесь свободен. Он меня подзывает: иди сюда, вот видишь, кажи карту, пиши здесь. Говорит: Цуман, это моя фамилия. Ну, тот написал: вот это, говорит, будет твой участок. Ну, я быстро колышки забил. Он говорит: придешь, я тебе дам решение. Дал решение. В общем, я пошел, это решение сдал, получил государственный акт. 500 гривен мне вышел участок, который стоит там больше 10 тысяч долларов. Ну, я дальше не буду рассказывать. Я не на участке сейчас живу, мы живем сейчас в доме своем. Но вопрос в том, что, друзья, все-таки и такие вопросы нужно больше Господу сначала доверить, прежде чем решать самостоятельно и кидаться на каждую какую-то такую приманку. Потому что может так быть, что будет печаль к печали и глубокой. А может быть, когда мы с Господом будем решать, и такие вопросы будут наши печали сменяться радостью. И другие нужды, друзья. Поэтому Слово Божие говорит: радуйтесь всегда в Господе. Я вот эту мысль этим подчеркиваю, что радость в Господе – это когда мы имеем радость от того, что мы праведны, что мы прощенные, что мы дети Божьи. И радость в Господе – это когда мы имеем общение с Богом, когда мы помолились, когда мы доверили Богу, и мы знаем, что Господь слушает нас и слышит наши молитвы. Дальше сказано: кротость ваша да будет известна всем людям. Это другой аспект, который тоже очень влияет на наш внутренний мир. Друзья, иногда бывает, мы очень такие некроткие. Кротость – это как бы активная такая сторона смирения, которая проявляется в определенных обстоятельствах по отношению к ближним и по отношению к обстоятельствам разным нашей жизни. И бывает так, что наблюдаешь, вот как себя молодежь ведет, очень некротко. Каждый хочет устроиться. Бывает даже, вот когда приходится ехать в поездку, ну, где места в автобусе, и даже спрашивают: а чем едем? А какие машины? Ага, вот такие. Ну, уже выбирают. И знаете, я раньше с этим, я с молодежью давно не сталкивался с таким. А сейчас такая проблема, что ну даже рассадить, где кто будет сидеть, ну сложно. Потому что народ какой-то такой, ну о себе такой мысли, что я должен сидеть на самом лучшем, на самом удобном. А если еще там четырем на сиденье, то это вообще не вариант. Я лучше не поеду, чем ну, такие места ли сейчас. Друзья, это говорит о том, что это не кроткое состояние. И это может привести к различным таким поведению, может, ропоту, недовольству. Мы выглядеть будем в неприглядном свете. Но самое главное, мы потеряем покой, когда попадем в определенные искушения. Друзья, по отношению к ближним, это тоже важное качество, когда мы можем не реагировать бурно, эмоционально, когда что-то кто-то нам сказал, кто-то с нами поступил несправедливо, когда мы можем спокойно отнестись. Знаете, вот вопрос такой: каким знают нас люди, каким знают нас наша молодежь, каким знают нас наши домашние? Здесь сказано: кротость ваша да будет известна всем людям. Я раньше думал, что это место нужно так понимать. Кротость ваша да будет известна всем людям, потому что скоро Господь придет. А потом, вникая, подумал, это совсем о другом сказано. Кротость ваша да будет известна всем людям. Иногда нам кажется, что если я буду кротко поступать, если я не буду за себя заступаться, если я не буду других унижать, чтобы самому быть выше, то мне на голову сядут. А здесь обетование сразу: Господь близко, но ты будешь иметь покой от своего кроткого поведения. Когда ты будешь в ситуации поступать не по эмоциям плотским, а как-то подумать сначала. Вот апостол Яков дает хороший совет, чтобы каждый человек пусть будет медлен на слова, на гнев, но скоро на слушание. Послушай, что Господь тебе скажет. И знаете, иногда мы так сравниваем себя с другими, и кажется нам, ну, я вот лучше за его, я вот кроткий, а он какой-то такой нервный, какой-то капризный. Ну, и так о себе мнение. Но хорошо, когда о нас мнение хорошее и со стороны дают. Я недавно слышал такой пример. Один человек получил урок такой, ну, верующий, он так думал, что он христианин и старается во всем поступать кротко. Но однажды попал, говорит, в такую ситуацию, то еще раньше было, и заехал, говорит, к одному брату в гости. А этот брат собирался в поездку. И он говорит: слушай, ты вот едешь в поездку, ты пришел мне в гости, но я еду в поездку. Я не могу сейчас тебя принять, пообщаться, покормить. У нас вот рядом здесь столовая. Я тебе даю деньги, ты иди в столовую, покушаешь, это будет как будто я тебя угостил. Ну, мы чуть пообщались, говорит, и я пошел. Но только, говорит, ты вот покушай так, пообедай. Ну, я в столовую говорит, обычно не ходил, но тут зашел, смотрю, люди сидят. Я тоже зашел, подходит человек, говорит, садитесь за стол. Ну, если... У нас, говорит, комплексный обед. Ну, он думает, что такое комплексный обед, еще не кушал. Вы будете кушать? Он говорит, ну да, буду, вот у меня деньги, хватит. Он говорит, хватит. Ну, сейчас я вам принесу. Он сел, сидит, приносит ему. Ну, первое, второе, там, третье поставили. Он смотрит, ложки нету, вилки нету, осматривается по сторонам, спрашивает людей, а где, чем кушать? Говорит, тут единственное, вот это нужно самому взять. Вот там пойдите, возьмите. Ну, он пошел, взял, возвращается, приходит, смотрит за столом. Сидит человек, кушает первое. Он сел, думает, как мне поступить здесь правильно сейчас? Шум поднимать? Ну, потом, не, я по-христиански. Сел возле него, ну, взял второе, кушает второе. И так едят двое, смотрят друг на друга. Тот на него посмотрел, тот на того. Ну, потом думает, надо еще по-христиански поступить. И взял, отделил ему от второго еще, когда тот первый скушал. Тот посмотрел, ну, тоже скушал с этого второго. Ну, потом и третьим поделился, там, компот или что. Ну, и уже так сижу, смотрю. Потом, говорит, этот человек еще так на меня посмотрел, ничего не сказал, собрался и ушел. Я посмотрел ему вслед тоже. Ну, и потом, ну, что надо уходить. А перед тем, как зашел, поставил свой чемодан под стол. Под стол смотрит, чемодана нет. Он по сторонам смотрит, а за другим столом рядом стоит его чемодан и весь его обед на столе. И говорит, я в ужас, я думал, как я поступаю кротко, а этот человек, которого я совсем не знаю, кто он, как он поступил, я, говорит, выбежал за ним, но его уже и след простыл. Знаете, друзья, иногда бывает, мы оцениваем себя так, ну, по себе, что все нормально со мной. Друзья, но как люди знают нас, другие, как люди другие о нас мнение какого, как мы поступаем. Слово Божие говорит, кротость ваша да будет известна всем людям. Господь ступится за нас, Господь поможет, Он защитит. Но самое главное, что это путь к тому покою. Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И следующий момент вот здесь, вот сказано, открывайте свои желания перед Богом. Друзья, это тоже очень важный аспект. Какие желания, чтобы иметь покой, открывать перед Богом? Это не то, что пришло в сердце что-то, какая-то мысль. Вот помолился, и пусть Бог не отвечает, и я тогда буду иметь радость и покой. Нет, друзья, здесь идет речь о том, что мы должны переживать за то, чтобы быть такими, какими хочет видеть нас Господь. Кротость – это образ христианского характера, это образ Христа. Если мы будем молиться об этом, переживать и открывать свои нужды перед Господом, мы будем получать ответ на наши молитвы. Недавно я беседовал с одним молодым человеком. Он поздно пришел в церковь, с христианской семьи. Я ему задаю вопрос, слушай, почему так? Вот тебе 28 лет, ты с христианской семьи, почему ты только сейчас ну, в церковь пришел? Какая причина? И он так подумал, говорит, знаешь, я тебе расскажу. Вот у меня было такое переживание. Когда мне было 18 лет, ну, я решил, закончил школу, там, училище. Ну, как мне дальше жить? Как мне работать? Я хотел хорошо работать, развиваться. Но для этого надо деньги иметь. Ну, я, говорит, заработал $300. У меня уже, ну, были свои какие-то деньги. И такие он такой прагматичный человек. И вот думаю, и тут я услышал, тогда реклама такая была, что если ты пошлешь деньги, там, определенную сумму, поучаствуешь, ну, в лото определен, ты можешь выиграть большую сумму. И я так подумал, если это бы все пошло хорошо, то я бы с этой суммой мог бы начать хорошую работу. Уже спланировал даже какую, все. Но мне надо эта сумма. И я решил так. Я посылаю эти деньги и назначаю пост и молитву. 3 дня. Буду молиться о том, чтобы эти деньги, которые я пошлю, мои, выиграли вот эту, в этом лото, и потом я получу эти деньги. Написано же, просите, и дано будет вам. И он начал эту операцию. Послал деньги, молится день, другой, третий. Прошел день поста и молитвы. Он звонит. Там как раз был период розыгрыша этого. Звонит по окончанию. А в обратном, ну там на той стороне только такие гудки короткие, знаете, пи-пи-пи. Он опять номер набирает, с другого номера набирает. Тот же самый ответ. И вот он понял, что он попал в такую ситуацию. Я, говорит, встал и начал горько плакать. Я вот уехал, говорит, на мотоцикле у него был, я уехал, говорит, в лес. И я горько плакал. Почему так? Я ж молился, я постился. Я ж открыл свое желание перед Богом. Ну почему так? И знаете, говорит, я долго не мог, ну как-то у меня сердце ушло в себя, замкнулся, потом начал решать как-то свои вопросы, но о Боге, как к Богу я не хотел приближаться, о вопросах покаяния, крещения не хотел и думать, пока недавно начало мое сердце оттаивать. И мы начали так с ним беседовать, я говорю, ты хоть разобрался в этой ситуации, в чем ты был неправ? Нет, говорит, иногда, когда я так вспомню, мне опять тяжело так от этого. И, ну, мы беседуем, я говорю, знаешь, ты пошел не по тому пути. Вот тебе надо было сначала с Господом примириться. Здесь вот порядок, да, радуйтесь Господе, найди в Господе радость. Потом, чтобы видно было, что ты христианин, чтобы твои желания, они были не эгоистические, не плотские желания, а желания, которые угодны Богу. На такие желания есть много очень обетований Божьих. И когда ты будешь просить во имя Иисуса Христа, ты будешь получать ответ на свои молитвы, и это будет укреплять твое духовное состояние. Друзья дорогие, и следующий момент вот здесь, вот первый – радоваться в Господе, второй – кротость ваша да будет известна всем людям, и открывать желания свои перед Богом с благодарением, что мы дети Божьи, это очень важно, а потом уже и наши усилия, чтобы контролировать свои мысли. Написано, наконец, братья. Это как бы последний, не первый этап, потому что бывает так, человек впал в грех, или его мысли греховные атакуют. И брат один говорит, я вот думаю, все, больше не буду об этом думать, Господи, я больше не буду думать. А на меня, говорит, наваливается еще больше мыслей навязчивых. И многие страдают от этого, и не могу справиться. Но здесь слово такое, вот есть первые этапы. Радуйтесь, Господи. Найди вот эту радость, которая от праведности. Мир, кротость ваша да будет известна всем людям. Открывайте свои желания по воле Божьей с благодарением. А потом контролируйте свои мысли. Наконец, тогда Бог даст нам тоже эту способность. И очень хорошо, когда мы то, что наши мысли формируют, чтобы они были, как здесь написано, что честно, что чисто, что достославно, чтобы мы к этому стремились и информацию воспринимали ту, которая формирует вот этот правильный образ мышления. Друзья, сегодня не секрет, что от этой информации очень много зависит, какие в нас мысли. И приходят люди, исповедуют, что мысли плохие, поступки плохие, дела плохие. А когда начинаешь, что ты слушаешь, что ты смотришь? Конечно, к этому все приходит, к этой информации. Поэтому, друзья, надо идти этим евангельским путем. Нам нужен этот покой. Жить без покоя в мире этом очень сложно. Трудиться в церкви без внутреннего покоя невозможно. Решать вопросы серьезно. Если нет покоя, тоже будут много ошибок и неправильных решений. Поэтому очень важно это состояние. Но к нему нужно идти вот этим путем евангельским. И Бог благословит. Я, друзья, хочу призвать нас к молитве, чтобы мы помолились Господу сейчас, чтобы мы попросили у Господа милости, чтобы нам пребывать во Христе практически, чтобы нам образ Христа отображать, чтобы наши молитвенные общения были просто короткие какие-то формальные молитвы, чтобы мы, открывая свои желания с благодарением, получали у Господа, от Господа ответы, чтобы мы могли контролировать себя и радоваться тому, что мы дети Божьи. Давайте мы об этом помолимся Господу. Аминь.